В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Саленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 31 мая. В России пройдут акции в защиту 31 статьи Конституции. Итоги учебного 2011 года. Как проходил переход на новую систему финансирования учебных заведений. 31 мая. Всемирный день без табака. И в нашей программе мы задаем вопрос нашим слушателям сегодня такой. Поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы вы можете ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Оставив сообщение на пейджере 660 1046. Прислав сообщение по электронной почте mail@radio-svoboda.ru или прокомментировав, оставив ответ на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Сегодня в России очередная акция в рамках стратегии 31 в защиту 31 статьи Конституции, статьи, в которой говорится, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Во вторник стратегия 31 соберет своих сторонников в Петербурге, Ростове, Омске, Воронеже, Рязани, Кургане, Тюмени, Твери и, конечно, в Москве на Триумфальной площади, несмотря на запрет. Власти уже в 16 раз отказывают в согласовании заявки, поданной от имени Эдуарда Лимонова. Напомню, ранее глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева объявила о своем решении отказаться от организации акций каждый месяц. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Раскол между Эдуардом Лимоновым и правозащитниками произошел несколько месяцев назад, после того, как глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и ее сторонники заявили, что проект «Стратегия 31» на этом этапе в Москве завершен.
Я считаю, что в Москве мы достигли своей цели. Власти согласовывали с нами акции и на Триумфальной, и на Пушкинской согласовывают. И поэтому продолжать эти акции в прежнем формате не имеет смысла. Для Лимонова имеет, потому что он хочет, чтобы акции проводились без согласования. Ну, я-то ведь действую по закону полагается согласовывать.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, который поддерживал Лимонова и не раз был задержан милицией на Триумфальной площади во время проведения акции «Стратегия 31», также не выйдет 31 мая к памятнику Маяковскому.
Мне достаточно того, что лимоновцы выступили против ареста Младича. Более того, предприняли акцию, там забрасывали бутылками с краской сербское посольство. Я с этими людьми участвовать в акции протеста больше не буду никогда.
Можно ли говорить о том, что проект «Стратегия 31» похоронен?
С моей точки зрения, да. Когда люди выходили разных политических взглядов, но выходили с одной целью, а именно добиваться права на высказывание своего мнения и добиваться, чтобы выполнялся закон, это было одно. Но когда часть людей оказывается антагонистами, то, конечно, выходить вместе уже невозможно, просто невозможно. Она, собственно, похоронена была уже 31 октября, когда Лимонов не принял условия согласования акции, она же была согласована там, на Триумфальной площади, и поэтому проблемы дальше не было. Она как бы... Ну, открытие площадки Триумфальной площади уже произошло. Акция была согласована. Но Лимонову оказалось этого мало. Но, собственно, он прямо говорит, мы должны все время не идти на согласование, дразнить власть и так далее. Поэтому он занимается достаточно опасной, по-моему, деятельностью.
И все же Лев Пономарев, несмотря на свои разногласия с Лимоновым, готов защищать тех людей, которые незаконно будут преследоваться полицией во время проведения несогласованной с властями акции. Правозащитники намерены продолжать собирать людей на улицах Москвы, но уже под другими лозунгами, говорит Людмила Алексеева.
Решили, что в этом году, когда в декабре выборы в Госдуму, а потом и выборы президента, мы должны сосредоточиться на защите другой статьи Конституции, на честные выборы, что мы и делаем. И уже и 31 марта, и 17 мая это была главная тема. Она и дальше будет главной темой.
Ну а Лимонов, которому в очередной раз московские власти отказали в проведении акции в защиту 31 статьи Конституции, намерен выйти 31 мая на на Триумфальную площадь. Вот как лидер «Другой России» воодушевляет своих сторонников в авторской колонке на сайте «Грани.ру».
То, что власть, а это группа людей, премьер-министр и президент, и администрация президента, и правительство, и Государственная Дума, и московское правительство, у нас врет и мошенничает, мы знаем. Потому, сцепив зубы, мы будем выходить на Триумфальную до тех пор, пока не получим свою свободу мирных собраний. Придя 31 мая на Триумфальную, вы обнаружите, что площадь похожа на военный лагерь. Вас будут призывать расходиться, милицейские цепи будут выдавливать вас с площади, выдавливать в метро, в подземные переход, на Тверскую, на Садовое кольцо. Выдавливать будут волнами раз за разом. Будут выхватывать самых активных из вас и тащить в автозаки.
И далее, пишет Лимонов.
Нам нужна Триумфальная еще и потому, что арсенал средств борьбы с единовластием в полицейском государстве предельно ограничен. Стратегия 31 основана на Конституции, и конфликт по 31 числам на этой площади есть борьба двух воль – стремление граждан к свободе и стремление власти по-прежнему содержать страну как лагерь строгого режима. Я не раз это говорил и повторяю еще раз, ибо в этом суть стратегии 31.
Это фрагмент из статьи Эдуарда Лимонова «Ложные предлоги». Если правозащитники отказались от сотрудничества с лидером «Другой России», то координатор Левого фронта Сергей Удальцов вместе со своими единомышленниками решили поддержать проект «Стратегия 31».
Те, кто сейчас отказался от проведения, ну, я считаю, что это жаль, что так произошло. Ну, как бы, жизнь продолжается, надо. Каждый сам принимает решение. Поэтому, в общем, мы будем в этой акции принимать участие, наши сторонники. Понятно, что есть риск там задержания и так далее, но это принципиальная позиция, и пока права граждан не соблюдаются, Конституция нарушается, значит, надо эти права отстаивать.
Об участии в акции «Стратегия 31» заявили сторонники Лимонова в Петербурге. Местные власти отказали им в проведении митинга у Гостиного двора. Но, несмотря на запреты, оппозиционеры намерены собраться в привычном для них месте. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода», новости.
В Москве и Петербурге сторонники оппозиции сегодня намерены выйти на акции в защиту 31 статьи Конституции. В Ливии авиация НАТО нанесла новые удары по объектам, находящимся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи. Российскому журналисту, сотруднику телеканала «Дождь» Родиону Мариничеву запрещен въезд на территорию Белоруссии в течение 5 лет. В Риме в понедельник прошла пресс-конференция с участием 8 высокопоставленных ливийских офицеров, заявивших на днях, что они больше не будут поддерживать режим Каддафи. В Афганистане вчера погибли двое австралийских военнослужащих, как сообщает Министерство обороны Австралии. Один из них был застрелен афганским солдатом. Президент Сербии Борис Тадич пообещал дальнейшее содействие международному правосудию в деле предания суду обвиняемых в военных преступлениях на Балканах. Компании Coca-Cola и Adidas, которые являются главными спонсорами Международной федерации футбола, выразили обеспокоенность в связи с разразившимися вокруг этой организации коррупционными скандалами. Об этом говорится в заявлениях, распространенных руководством этих компаний накануне. В Дании суд признал 25-летнего уроженца Чечни Лорса Дукаева виновным в попытке теракта в редакции датской газеты. Следствие считает, что бомбу арестованный хотел отправить по почте сотрудникам газеты Jylland Posten, опубликовавшей в 2005 году карикатуры на пророка Мухаммеда. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе книжное обозрение Марины Ефимовой «Мать Обамы». Мосфильм на Гудзоне. Российское кино в американском контексте. Беседа с Борисом Парамоновым. Картинки с выставки. Вид из окна в музее «Метрополитен». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Сегодня в 14:00. Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе подводит итоги прошедшего года в сфере школьного, специального и высшего образования. Предметом экспертного обсуждения станут самые важные нововведения и тенденции в общеобразовательной школе, средних, специальных и высших учебных заведениях, а также новые попытки реформировать российское образование. В этом учебном году начался переход учебных заведений на новую систему финансирования, когда учредитель, государство, финансирует не конкретную школу или институт, а реализуемые ими программы. В российских школах продолжает вводиться новая система оплаты труда, а Владимир Путин, в свою очередь, пообещал приблизить зарплату учителей к средней зарплате по региону. Слово Тамаре Лиленковой.
Экономика образования – одна из наиболее обсуждаемых в этом году тем. Правда, говорили главным образом о том, что среднее образование станет платным, что подушевое финансирование приведет к ухудшению качества обучения, а так называемая оптимизация – это официальный способ уменьшить расходы на образование. Я спросила у доктора экономических наук, профессора Московского института открытого образования Марка Мусарского. На ваш взгляд, какие-то принципиальные изменения произошли в финансировании за этот год учебных заведений и, может быть, в принципах распределения средств?
Подготовка идет к изменению и самой системы финансирования, функционирования образовательных учреждений. То есть практически во всех регионах можно говорить, что формально все образовательные учреждения стали выполнять вот эту финансово-хозяйственную самостоятельность в рамках своей компетенции. Где-то более формально, где-то менее формально. А во-вторых, уйдет уже стабилизация или освоение технологий как подушевого финансирования, так и новой системы оплаты труда. Вот в ряде регионов, там, где перешли на финансирование по государственному заданию, результат явный только в одном. О том, что все образовательные учреждения получили четкие и простые государственные задания на образовательные услуги. Они теперь работают самостоятельно и работают на достижение поставленных результатов. И с моей точки зрения это очень хорошее дело, потому что теперь все финансовые средства, которые выделяются, они выделяются на результат.
Марк Михайлович, а откуда тогда такая боязнь, собственно говоря, в ФЗ-83? Откуда такой ужас и перед подушевым финансированием? Этот страх распространяется и на родителей, и на общественность непедагогическую.
Вспомните себя, когда вы заканчивали школу. Это счастье, что ты наконец закончил школу, и страх за то, что тебя ждет в будущем. Здесь теперь реальная самостоятельность, особенно для тех, кто будет в автономке или в новой форме бюджетного учреждения, ответственность за результаты, четкая постановка объема образовательной услуги и простая и понятная методика расчета субсидий. Простые и прозрачные правила деятельности выдаются. И боязнь в этих условиях самостоятельно всего этого решить. Не надо идти согласовывать штатное расписание, а самостоятельно ты разрабатываешь вообще все направления системы оплаты труда. Что такое базовая система оплаты труда, что такое стимулирующие выплаты, как их выплачиваются. Не всегда люди привыкли самостоятельно работать. Я думаю, одна из основных проблем – это отсутствие опыта самостоятельности. Второе – работа на результат. Ну, вы знаете, в педагогике есть 4 с минусом, 4 с плюсом, а в экономике нет таких понятий. И если у тебя есть результат 5%, то 4,98% – это не выполнение поставленного результата. И если ты не показываешь запланированный результат, то за этим могут последовать управленческие решения.
Это был профессор Московского института открытого образования Марк Мусарский. О финансовых проблемах в сфере образования, в том числе высшего, расскажет ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.
Главным фактором качества образования является эффективный контракт. То есть, он говорит, сколько надо платить человеку, чтобы он работал на одном рабочем месте, не отвлекаясь, лояльно, и чтобы это был правильный человек. В высшем образовании ситуация одиозная. Преподавание вот всего в среднем получает 27 тысяч рублей. И складывается это преподавание, административная работа, дают в среднем 18 тысяч. Это преподаватели высших учебных заведений 2010 год. Треть из них занимается наукой и добавляет до 30 тысяч. Но это только треть всех преподавателей. В общем, такого нет ни в одной стране. Мы настолько недофинансируем заработную плату 350 тысяч преподавателей высшей школы, что ожидать от этих преподавателей инновационного вклада, ожидать от этих преподавателей, что они вообще нормально будут преподавать, в общем, как-то странно и дико.
В России на нужды образования расходуются примерно 5,5% ВВП. Ярослав Кузьминов считает, что для стран с подобным уровнем доходов населения это вполне приемлемая цифра.
Действительно, ну, совокупные расходы – это где-то 5,5%, ну, по некоторым оценкам 6%, это всегда будет условные оценки, но и бюджетные, и частные средства – это примерно, условно говоря, вот эти самые 5,5%. Это выше тренда. Но здесь возникает два серьезных обстоятельства. В России по сравнению со странами соответствующей доходной группы, условно говоря, 15 тысяч долларов на душу населения, даже 20, существенно выше образовательные потребности населения и существенно шире охват населения образованием. Этот фактор ведет к тому, что у нас расходы на душу населения, удельные расходы образовательные, недофинансированы. Они слишком низкие. Ни в одной стране нет сейчас 85% от возрастной когорт 17-летних, которые получают высшее образование. Это означает, что у нас те образовательные услуги, которые заявляются, они недофинансируются.
Это был ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Итак, экономические реформы поддерживают изменения в сфере образования, однако не в полном объеме. Что же касается финансовой самостоятельности, то далеко не все участники образовательного процесса стремятся ее приобрести. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В наших утренних программах мы всегда рассказываем об интересных событиях в мире культуры, выставках, спектаклях, фестивалях. В этом году Московский международный фестиваль имени Чехова открылся спектаклем, сделанным в сотрудничестве с лондонским театром «Чик Бай Джаул» и национальной сценой Парижа. «Бурю Шекспира» в переводе Михаила Донского поставил Деклан Донеллан. Это его четвертая работа с российскими актерами. С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
«Буря» – едва ли не последняя пьеса Шекспира по жанру трагикомедия. Герцог Милана Проспера свергнут и изгнан. Вместе с дочерью Мирандой он оказывается на острове.
Но почему же нас не умертвили?
Законен твой вопрос. Они не смели! Народ меня набил. Они боялись запачкаться в крови.
Благодаря волшебству Проспера подчиняет себе Ариэля, духа воздуха, и дикаря Калибана. Замысливший мщение, Проспера дожидается своего часа, и когда в море выходит корабль с узурпаторами, вызывает бурю и кораблекрушение. Враги Проспера попадают на тот же остров. В итоге он прощает их, возвращает себе титул герцога, благословляет брак Миранды с племянником Фердинандом, и все они отправляются на родину. Сюжет сказочный, но сама история философская и меланхоличная. Личное. Деклан Донеллан переносит действие в современность, но от текста Шекспира почти не отступает. Обычно остров на театре представляют весьма живописным. Эту традицию Донеллан и художник Ник Ормерот отвергают. На сцене грязновато белая выгородка, по углам насыпан песок, валяются ведра, табуреты, рассохшиеся ящики, шахматная доска. «Глубокая пещера, мой дворец». Так говорит Проспера. Иное дело, что он пребывает в глубоком унынии. Возможно, оно и обесцвечивает окружающий мир. Остров полон звуков, и шелеста, и шепота, и пенья. Они приятны, нет от них вреда. Бывает, словно сотни инструментов звенят в моих ушах, а то бывает, что голоса я слышу, пробуждаясь. В спектакле тоже много музыки, композитор Дмитрий Волков, в исполнении камерного ансамбля «Ариэлей». Их здесь четверо, что тоже не противоречит Шекспиру. «Я разделялся», — объясняет Ариэль. Не претерпела изменений и мораль пьесы. Цель Проспера — привести врагов к раскаянию и простить их. Однако в спектакле много политических аллюзий, не связанных с пьесой. Под их тяжестью рвется хрупкая ткань магической пьесы Шекспира. Кажется, что действие перенесено на какой-то клочок суши, отпавший от Советского Союза, которому хранит верность Проспера, просвещенный тиран, взявший в рабство обитателей острова. Он любит торжественные церемонии, и обвинение его недругам зачитывает тройка Ариэлей. Они одеты в строгие черные костюмы и выступают, словно партийная номенклатура с трибуны мавзолея.
Вы Просперо изгнали из Милана, отдав его во власть морской стихии. За Просперо, и за его дитя не скорое, но тяжкое возмездие. Благие силы не спаслали вам.
Проспера не так уж сильно отличается от своих обидчиков. Ясно, что Миланом он правил примерно так, как теперь островом. Пьеса заканчивается тем, что Проспера прощает предателей, принимает доктрину христианского милосердия, но по сценической логике выходит, что он таким образом прощает самого себя. Все они братья, и не во Христе.
Все грешники, все прощения ждут. Да будет милостив ваш суд.
Наиболее интересно решены первая и последняя сцены спектакля. Вначале на авансцене на чемодане сидит Проспера. Сжатыми в кулаки руками он дирижирует бурей. Из открытых проемов дверей хлещет вода. Страшно ругаясь, матросы пробуют удержать корабль на плаву. В финале на авансцене на чемодане сидит Калибан. Он не хочет выпускать из объятий Миранду, да и она горюет по всему тому, с чем расстается. И, получивший долгожданную свободу Ариэль, пробует утешить Калибана. И все же в течение всего спектакля мысли возвращались в казанский ТЮЗ, к буре Бориса Цейтлина, в которой были и политические аллюзии, и книги, сожженные Калибаном, и живописные Ариэли, и нежная детская любовь, и самое главное, история режиссера Проспера, создателя волшебных миров, которому вдруг перестали повиноваться персонажи, сотканные его воображением. И там тоже был Ариэль, который не знал, как распорядиться добытой свободой, и одиночество покинутого всеми Калибана. Это было в 1994 году, и вряд ли по прошествии еще 17 лет так же ясно и бережно сохранится в воспоминаниях «Буря» Деклана Доналана. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Между сценариями: каким может быть новый общественный договор и какова судьба российской модернизации? В студии «Радио Свобода» профессор Московского государственного университета, глава Института «Общественный договор» Александр Алузан. Ведет программу Анна Качкаева. Время гостей сегодня в 11:00. А в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью и ответы наших слушателей в прямом эфире на вопрос, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах. Сегодня, 31 мая, Всемирный день без табака, поэтому мы задаем в утренней программе такой вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. Активисты оппозиционных движений будут задержаны, если предпримут попытку провести сегодня несогласованную с властями акцию на Триумфальной площади. Об этом Интерфаксу сообщил источник в правоохранительных органах. Бывшие руководители ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев направили в Преображенский суд Москвы ходатайство об условно-досрочном освобождении. Российскому журналисту, сотруднику телеканала «Дождь» Родиону Мариничеву запрещен въезд на территорию Белоруссии в течение 5 лет. В Кабардино-Балкарии обезврежено взрывное устройство, установленное неизвестными на двери местного РОВД в городе Тернеаус. Президент Сербии Борис Тадич пообещал дальнейшее содействие международному правосудию в деле предания суду обвиняемых в военных преступлениях на Балканах. В Афганистане вчера погибли 2 австралийских военнослужащих. Как сообщает Министерство обороны Австралии, один из них был застрелен афганским солдатом во время несения патруля в провинции Урузган. Другой погиб при крушении вертолета. В Ливии авиация НАТО нанесла новые удары по объектам, находящимся под контролем ливийского лидера Муаммара Каддафи. Накануне провалились посреднические усилия президента ЮАР Джейкоба Зумы, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Ливии. Компании Coca-Cola и Adidas, которые являются главными спонсорами Международной федерации футбола, выразили обеспокоенность в связи с разразившимися вокруг этой организации коррупционными скандалами.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня, 31 мая, Всемирный день без табака. И в этот день мы наших слушателей спрашиваем, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах. Буквально через несколько минут мы начинаем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Но вначале послушаем руководителя благотворительного фонда «Здоровье и будущее детей» Андрея Домбитина, не сторонника тотального запрета на курение, а сторонника разумных ограничений. С экспертом беседовал мой коллега Павел Куравский.
Полностью запретить, ну, наверное, не совсем было бы правильно. А вот сделать ограничения в плане доступа там молодежи к покупке сигарет, почему бы нет? Это возможно, наверное, я так думаю. Это было бы актуально, это реально могло бы помочь как-то вот справиться с таким вот злой такой привычкой курить, потому что пагубно влияет на многих. И кто рядом присутствует, и так далее.
То, с чем часто сталкиваются в общественных местах, и в чем заключается, собственно говоря, проблема. Насколько вредно пассивное курение?
Пассивное курение вредно больше, чем если сам человек курит. Выдыхаемое количество вот этого яда, плюс еще какие-то внутренние вещи там, да, они тоже несут колоссальный вред человеку. В нашей стране, к сожалению, еще пока культура курения не на высоком уровне. Если посмотреть Европу, европейские там законодательства и так далее, есть еще такое общее понимание людей, что курить, например, при детях, да, в большом общественном месте тоже плохо, да, при скоплении людей. К сожалению, у нас пока такого не наблюдается. Если, например, грубо говоря, остановка, люди ожидают автобус, да, общественный транспорт, то кто-то может закурить, а остальные, да, там, 5 человек просто будет вдыхать. И вроде бы человека на улице, но в то же время он находится в коллективе. Ну, не задумываясь о том, что другим это неприятно. А что касается ограничения там курения, это, наверное, один из тех первых шагов, который даст реально человеку поразмышлять, а почему я курю здесь, а вот человек не хочет курить, или ему это, может быть, не нравится.
Как вы относитесь к идее электронных сигарет? Они спасают ситуацию?
Моя точка зрения не спасает. А реальная помощь людям, которые борются со злой такой привычкой, это какая? Это пропаганда. Например, вот совсем не так давно пошли хорошие, очень сильные акции рекламы по сдаче крови для нуждающихся. По телевизору звезды эстрады сдают кровь, показывают, как это хорошо. Ролики снимают, на плакатах идут. И действительно люди понимают, что это необходимость, это надо. Идет агитация, люди смотрят на это, идут сами сдавать кровь и помогают. Так в таком же виде тоже нужно показывать, что такое вред и зло курения. Общий доступ к таким вот вещам, как сигареты и все остальное, то, что пагубно влияет на организм человека, он уже провоцирует. Допуск к сигаретам, он очень легок. То, что не продавать детям до 18 лет, это не работает. Было бы ограничение, чтобы это в глаза не бросалось так там, да, вот стоит ларек с газетами, при нем продаются сигареты. Ну, это нормально, я думаю, что нет. Куча других ларьков, которые тоже находятся недалеко от метро, от учебных заведений по продаже разных там напитков, и в то же время везде идет табак. Когда такая массовость большая, такой легкий допуск к этому, соблазн и так далее, и вот дети, может быть, в определенном возрасте, конечно, к этому и подходят. Так.
Ну да, но ведь вы понимаете, что это рынок, и с него идет доход, государство тоже заинтересовано в этом рынке.
Да, все правильно, конечно, здесь тоже можно с этим согласиться, что это бизнес, это налоги, это выручка. Если все разложить вот так вот, да, поделить и сделать, я не знаю, тут надо просто реально продумать стратегию. Понятно, что во всем мире курят, почему бы нет, это выбор каждого человека. Можно, наверное, как-то откорректировать, и человек будет реально понимать, покупать ему или не покупать, а если покупать, то где покупать, в какое время, в каком месте.
Вы сами курите или курили когда-нибудь?
Есть люди, которые курят, им это сначала нравится, потом идет зависимость. А есть, которые начинают, им это не нравится, и они бросают. Я из той категории, который попробовал, мне не понравилось и бросил.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель благотворительного фонда «Здоровье и будущее детей» Андрей Домбит. С ним беседовал мой коллега Павел Куравский. Ну а сейчас слово нашим слушателям. Сегодня мы спрашиваем, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И в этом часе первой до нас зазвонилась Людмила из Смоленской области. Людмила, доброе утро.
Доброе утро. Конечно, полный запрет, о господи, смешно говорить, я не поддерживаю. Нужно строго запрещать в таких местах, как поликлиника, театры. Это как первый шаг. Второй шаг я бы, будь моя воля, сделала такой. Клубы по интересам есть. Пусть будет клуб курильщиков. под названием, положим, сигарета, и все, кто там зарегистрирован, пусть курит в остальных незапрещенных местах, но под подписку о том, что отказывается от лечения, от затраты средств со стороны государства, если болезнь вызвана курением. А так пусть курит с полной ответственностью за свои дела.
Вот такое предложение от Людмилы из Смоленской области прозвучало в нашем эфире. Сейчас послушаем Вадима из Златоуста. Вадим, вы поддерживаете полный запрет на курение?
Доброе утро. Нет, я как бы сам курильщик и не поддерживаю полный запрет ни в коем случае, потому что большинство населения, 70%, по-моему, мужчин и 30% женщин курят. И что все эти люди будут делать? Ну, если кто-то курит, он знает, что, в принципе, хочет до сигареты дотянуться, и поэтому и легкий доступ такой к сигаретам, он учитывает саму психологию курильщика. Спасибо.
А вы хотели бы бросить курить, Вадим?
Нет, абсолютно.
Ну что ж, несколько сообщений теперь с нашего пейджера 660-1046 и номера для смс-сообщений 8-903-743-2801. Вячеслав из Нижнего Тагила пишет: «Я поддерживаю полный запрет на курение в общественных местах и особенно на лестницах в многоквартирных домах. Тоже нужно запретить». Голый запрет – это последний этап титанической борьбы, а начинать ее надо с полного отказа от рекламы табачных изделий вместо стыдливой приписки и сокращения ввоза сигарет, ввоза и производства сигарет, считает Илья, все расходы тут может покрыть малая доля от оборонки. На интернет-сайте «Радио Свобода» северянин пишет: «Да, я бы поддержал полный запрет, мне думается, что это серьезная опасность для здоровья». Манефа из Москвы: «Я поддерживаю полный запрет курения в общественных местах. Недоверие к Думе разделяю, но пока ведь речь идет не о распуске этой Думы, а о запрете курения». Еще одно сообщение: «Безусловно, поддерживаю», пишет Фиона. «Не понимаю, зачем люди травят себя и окружающих, и ни у кого не должно быть такого права травить окружающих и наносить ущерб их здоровью». Да и запах отвратительный, пишет наша слушательница. Виталий пишет: «Я устал от этих махорочников, полностью поддерживаю полный запрет на курение в общественных местах. Курящие люди говорят о своих правах так, как будто курение – это норма. Прошу вас обратить внимание на то, что нормой является здоровье и здоровый образ жизни. Поэтому самый главный приоритет при рассмотрении данного вопроса – это право человека быть здоровым». Сейчас послушаем Александра Ивановича из Московской области. Александр Иванович, ваше мнение?
Добрый день. Во-первых, исконно русское общество было не курящим. Если кто не верит, может съездить в русскую старообрядческую церковь, остановка старообрядческая от метро Таганская. Старообрядцы не курят и не пьют, кстати говоря. Это новшество, которое пришло к нам из той же Европы. Это первое. Второе, это то, что надо же и запретить рекламу тогда сигарет, которые везде, особенно в метро. И в-третьих, надо же тогда решать проблему комплексно, не только с курением. Вы посмотрите, что творилось в том году. Это же мы накурились, наверное, на 100 лет во время так называемых лесных и торфяных пожаров. Кстати, кто понес наказание вот за это событие? И надо же комплексно решать, ограничить, четко используя опыт западноевропейских крупных городов, доступ транспорта в города, то есть вести платные стоянки.
Александрович, ну тут мы уже сильно отходим от темы. Сейчас продолжу читать сообщения с нашего форума на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Слушатель с Украины пишет: «Я бы и на улице запретил, терпеть не могу, когда на улице кто-нибудь обгоняет и сигареткой пыхтит вслед». Еще один слушатель просто коротко написал: «Поддерживаю». А вот слушатель Рейдзин из Москвы пишет: «Я однозначно против запрета. Какова мотивация сторонников запрета? При так называемом пассивном курении некурящий вдыхает вредные вещества. Но черт обычно в деталях. А детали сторонники запрета курения в общественных местах освещают очень односторонне. Скажем, в табачном дыме содержится, несомненно, канцерогенный бензопирен, концентрация которого известна. Это наиболее приоритетный из контролируемых полициклических ароматов. ароматических углеводородов. Вот только несколько стоящих в пробке рядом с остановкой общественного транспорта автомобилей выделяют в выхлопных газах этого бензопирена куда больше, чем стадо курильщиков. Ну и так далее, тут длинное сообщение. Торг пишет, все курильщики в общественных местах хорошо осознают, что многим вредят, особенно детям, но давайте будем честными, ведь мы все делаем часто или редко, что вредно другим, но хочется нам. А вы уверены в том, что курильщики – это не самая эмоционально переживающая часть населения? Может быть, после некоторых перекуров сделаны самые гуманные решения для нас с вами? Дядя Саша из Пензенской области пишет, однозначно да. Из Ичкерии сообщение, я против запретов. Абин пишет, вместо запрета на курение предлагаю запретить общественные места. Сразу решим две проблемы, курение и демократического выбора в Российской Федерации. ММ Студио пишет, бросил курить, предлагаю в общественных местах запретить также матюгаться, спиртное, проституцию. Неужели курение в общественных местах, кроме помещений, самое худшее из зол? И сообщение США. Безусловно, поддерживаю, пусть курят где угодно, но не там, где бывают другие люди. В нормальных странах есть вагоны для курящих, гостиничные номера для курящих, в других курить запрещено. Почему бы так не сделать и в России? Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили в нашей утренней программе на вопрос, поддерживаете ли вы полный запрет на курение в общественных местах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет Сергей Синицкий.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свою базовую ставку рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам 8.25% годовых. До этого уровня она была повышена в начале мая с уровня 8%. Предыдущее повышение ставки с уровня 7.75% состоялось в конце февраля. Как заявил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев, единственным существенным фактором риска инфляции в ближайшие месяцы станет возобновление экспорта зерна из России с 1 июля. Российская группа «ГАЗ» и американская корпорация «Терекс», один из крупнейших в мире производителей промышленного оборудования и строительной техники, подписали соглашение о создании к началу 2012 года совместного предприятия по выпуску дорожно-строительной техники. По планам, «Терекс» передаст в новый бизнес свои технологии, а группа «ГАЗ» – производственные площадки и дилерскую сеть. Подразделения совместного предприятия будут открыты на заводах «ГАЗа» в Твери, Брянске, Челябинске и в Нижегородской области. Объем частных вкладов в российских банках, рублевых и валютных, увеличился в апреле на 2,1%, примерно до 10 триллионов 230,5 миллиардов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это 364 миллиарда долларов, или примерно четверть общего объема российской экономики в 2010 году. В целом, за первые 4 месяца года банковские сбережения населения России выросли на 4,2%. Правительство Германии одобрило решение о закрытии к 2022 году всех атомных электростанций на территории страны. Германия располагает 17 атомными реакторами, которые еще недавно производили более четверти всей электроэнергии. 7 наиболее старых, построенных до 1980 года, были в середине марта приостановлены на 3 месяца, и возобновлять производство электроэнергии на них не планируется. Еще один реактор не работал уже несколько лет. 6 более новых реакторов планируется вывести из эксплуатации к 2021 году, а спустя еще год – 3 последних. При этом в Германии планируется увеличить в ближайшие десятилетия производство электроэнергии на возобновляемых источниках, на долю которых сегодня приходится 17% общего ее производства, примерно в 3 раза.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии авиация НАТО нанесла новые удары по объектам Муаммара Каддафи. Президент Сербии Борис Тадич пообещал дальнейшее содействие международному правосудию в деле предания суду обвиняемых в военных преступлениях на Балканах. Министр финансов Франции Кристин Лагард прибыла с визитом в Бразилию в рамках кампании по продвижению своей кандидатуры на пост главы Международного валютного фонда. Компании Coca-Cola и Adidas, которые являются главными спонсорами Международной федерации футбола, выразили обеспокоенность в связи с разразившимися вокруг этой организации коррупционными скандалами. В Кабардино-Балкарии в городе Баксан в понедельник вечером был убит сотрудник полиции. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Динара Седдикова. Динара, доброе утро. О чем пойдет речь сейчас?
Многие издания вновь пишут о деле Ходорковского-Лебедева. Этому посвящена, например, редакционная колонка «Ведомостей». Страсти вокруг опальных олигархов не утихают. Сначала свет увидели откровение бывшего сокамерника Ходорковского по колонии в Краснокаменске. Александр Кучма сперва заявил, что резал Ходорковского не по своей воле, а затем назвал и организаторов этого нападения. А затем уже совершенно неожиданно канал НТВ показал в прайм-тайм большой сюжет о преследовании Ходорковского и его ЮКОСа. Репутация бывшей фабрики новостей, в особенности после разоблачительных материалов о Юрии Лужкове и Александре Лукашенко, известная. «Ведомости» поясняют, что без санкции самого верха такой сюжет появиться не мог. И остается только гадать, что может значить приглашение в эфир не только защитников олигархов, но даже бывшей помощницы хамовнического судьи Виктора Данилкина Натальи Васильевой. Именно она поставила под сомнение законность приговора. Редакция «Ведомости» отмечает, что для самих осужденных и их адвокатов все это очень кстати, а вот «Коммерсант» поясняет. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший глава Минотепа Платон Лебедев обратились в Преображенский районный суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Это связано с тем, что приговоренные к 13 годам заключения Ходорковский и Лебедев уже отбыли половину назначенного срока и не имеют непогашенных взысканий. Признавать же вину, по мнению адвокатов, их подзащитным не требуется, поскольку соответствующее разъяснение уже дал Конституционный суд. Нет о признании и упоминаний в Уголовном кодексе, однако Уголовно-исполнительный кодекс обязывает осужденных указывать в ходатайстве об УДО сведения о раскаянии в совершенном деянии. А уж раскаиваться осужденные не собираются. Московский комсомолец представляет мнение адвоката о том, что исчисление срока УДО зависит от тяжести совершенного преступления, и преступления, по которым осуждены Ходорковский и Лебедев, относятся к категории тяжких. Поэтому право на обращение об условно-досрочном они получают после отбытия половины назначенного срока. Поскольку срок наказания исчисляется с июня 2003 года, а заканчивается в 2016 году, получается, что больше половины назначенного срока уже прошла, напоминает МК. Но все-таки, почему власти позволили публично обсуждать участь Ходорковского и Лебедева именно сейчас, редакция «Ведомостей» пытается найти ответ на этот вопрос. Президент Дмитрий Медведев в последнее время проигрывает в публичной полемике, особенно в эффектности действий председателя правительства Владимира Путина. На знаменитой пресс-конференции Медведев объявил, что не боится освободившегося Ходорковского, но это резко контрастирует с кинематографически чеканным мнением Путина о воре, который должен сидеть в тюрьме. Есть подозрение, что рассмотрение кассационной жалобы Ходорковского и Лебедева было перенесено именно из-за медведевской пресс-конференции, но можно ли считать снижение им срока на год ее следствием? Если да, то это выглядит почти издевательством над мнением президента. Впрочем, пишут «Ведомости», сам по себе приговор по второму делу Ходорковского и Лебедева ярко продемонстрировал слабость Медведева даже в отведенной ему сфере влияния юридической. Ну, от ЮКОСа я перейду к топливному кризису. О нем пишет «Независимая газета» в публикации под названием «Дефицит бензина победит национализация». Призрак бензинового кризиса все еще бродит по стране. Тувинский бензиновый шок может повториться в Петербурге, Иркутской области, Бурятии и Приморье. Для борьбы с топливным дефицитом Владимир Путин продлил действие повышенных экспортных пошлин пошлин до 1 июля. А в Министерстве энергетики заговорили о необходимости национализировать в интересах независимых производителей крупный нефтеперерабатывающий завод НПЗ. Бензиновое напряжение до сих пор сохраняется во многих субъектах России, хотя местные власти не торопятся признавать у себя наличие бензиновых проблем, пишет независимая. Несмотря на все усилия, федеральным властям пока не удается отрегулировать внутренний рынок. Газета напоминает, что когда весной разразился бензиновый кризис, правительство обвинило в нем крупных нефтяников. Они монопольно завышали цены и участвовали в сговорах против своих конкурентов, независимых оптовиков. Чтобы поставить монополистов на место, правительство попыталось сдерживать цены административными методами, например, вводились фиксированные цены. Пока же нефтяников решили атаковать по всем фронтам, глава ФАС Игорь Артемьев обвинил нефтяных монополистов в шантаже правительства. Ведомство уже возбудило дела в 52 регионах. А Минэнерго выступило с предложением национализировать НПЗ для независимых производителей в европейской части России. Такая национализация должна создать конкуренцию.
Спасибо, Динара. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень». Ну, а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». Во второй половине мая и правительство, и экспертное сообщество обсуждали проблемы организации российского здравоохранения. Звучала критика в адрес Министерства здравоохранения, в том числе из уст таких уважаемых людей, как доктор Леонид Рошаль. А что думают о состоянии медицины широкие массы российских граждан? Как оценивают они деятельность нынешнего министра здравоохранения? Каковы предложения людей по поводу улучшения ситуации в этой сфере? Об этом рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Бадзе.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Фонд «Общественное мнение» исследовал отношение россиян к проблемам здравоохранения в стране. Судя по результатам опросов, дела в этой сфере обстоят неважно. Количество положительных оценок граждан в последние годы уменьшается, а количество отрицательных растет. Вот комментарий Екатерины Седых, директора проекта «Доминанты».
По мнению россиян, положение дел в здравоохранении за последние 3 года, вот мы сравнили с 2008 годом, оно ухудшается. И сейчас подавляющее большинство оценивает ее как плохое. Это 58%. Только 3% могут назвать его хорошим, ну и примерно треть считает, что на троечку. По сравнению с 2008 годом ситуация ухудшилась. Показатель негативной оценки увеличилось с 48 до 58%.
О чем это говорит?
Наверное, о реформах, которые в последнее время проводятся, и о результатах, и о оценке программ, мероприятий, и конкретных качествах медицинской помощи, которую граждане получают на местах. Сюда же входят разные аспекты, по которым люди могут судить, и качество лечения, и лекарственная обеспеченность, и какие-то новшества. Видимо, все вместе позволяет говорить о неутешительных, к сожалению, пока результатах.
Как можно исправить ситуацию? Каковы предложения ваших респондентов?
В первую очередь, порядка 20% считают, что нужно поднять зарплаты медиков и в целом увеличить финансирование. На втором месте считают, что в целом необходимо заниматься повышением качества медицинской помощи и квалификации медицинских работников. Ну и были далее перечислены доступность лечения, бесплатную медицину обеспечивать. И, конечно же, говорят о коррупции и взяточничестве в системе здравоохранения. И с этим нужно бороться. 10% полагают, что нужно вводить строгий контроль за финансированием, за расходованием средств, усилить меры наказания.
В какой степени ситуация в медицине связывают с деятельностью нынешнего министра здравоохранения Татьяны Голиковой?
Положение дел в здравоохранении, конечно же, и по результатам ответов респондентов, зависит от работы министра Татьяны Голиковой. Полностью зависит, считают 22%, в значительной мере зависит 32%, в незначительной мере 15%, и совершенно не зависит, то есть они видят фигуру министра Татьяны Голиковой вне зависимости от системы здравоохранения только 10%. Кроме того, мы такой же вопрос задавали, когда министром здравоохранения и социального развития был Михаил Зурабов в 2006 году. Там в большей мере полагали, что его работа напрямую влияет на положение дел. И больше было оценок отрицательных.
А как оценивают люди деятельность министра здравоохранения нынешнего?
Здесь необходимо отметить, что по сравнению с министром Зурабовым о деятельности сегодняшнего министра Татьяны Голиковой не осведомлены и не могут никак ее оценить 33%. Этот показатель относительно Михаила Зурабова был 18% в 2006 году. А оценки положительно, то есть хорошо оценивают работу, они схожи на уровне 6% сегодня, 8% было в 2006 году. Средняя оценка, то есть средняя позиция удовлетворительно, тоже примерно одинаково. Это 29% сегодня и 26% в 2006 году. А вот ситуация в отрицательных оценках, она в лучшую сторону характеризует Голикова, нежели Зурабова. Сегодня плохо говорят о качестве работы министра 18%, тогда говорили 34%.
Знает ли большинство россиян о выступлении доктора Рошаля, который раскритиковал ситуацию в здравоохранении?
К сожалению, большинство были не осведомлены. 65% слышали впервые, когда интервьюер задавал такой вопрос. Знают или слышат сейчас впервые. Но достаточно высокие все равно доля 30% было осведомленных.
А что думают люди по поводу критики, с которой выступил доктор Рошаль?
В целом, они считают, и здесь абсолютно согласие и солидарность, из тех 30%, которые знали о выступлении, 27% считают эту критику справедливой. Оценки несправедливой критикой, считают, что это было некорректно и не относилось к реальности, таких меньше 1%. То есть все согласны с выдвинутыми обвинениями Леонида Рошаля.
Говорила социолог Екатерина Седых. Итак, россияне невысокого мнения о положении дел в здравоохранении страны. При этом состояние собственного здоровья половина опрошенных ФОМом оценивают как удовлетворительное, 26% как хорошее и 22% как плохое.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила и представила вам Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Каким представляется будущее непризнанной Абхазии после ухода из жизни Сергея Багапша? В эфире депутат Государственной Думы Константин Затулин и бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Ведет программу Владимир Карамурза.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выстроить политическую ситуацию таким образом, что вот взаимоотношения...
Сергей Багапш стал президентом республики в 2004 году.
Ратко Младич, командующий сербской армией. И его арест является большим...
Несколько тысяч человек собрались на митинг, который организовала националистическая...
Взрыв на нефтебазе прогремел утром, когда в пустом резервуаре...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.